новый учебный год Пол начал другим человеком. Вообще-то, средняя школа с пышным названием Ливерпульский институт Полу нравилась. Она вполне устраивала его. Дорога в высшее учебное заведение была отсюда прямой, а отец много раз повторял ему: «Приличный аттестат, сынок, главное, что тебе нужно. Или ты хочешь, как я, всю жизнь заниматься отходами?» При всей своей любви к отцу и ко всему, что с ним связано, заниматься отходами Пол не хотел. К необходимости носить форму и нелепого вида эмблему школы он до сей поры относился философски. «В конце концов, я ребенок», – рассудительно говорил он себе, – «а это обязывает. Мир принадлежит взрослым, и когда-нибудь он станет моим». Но сегодня с ним творилось что-то непонятное. Он не узнавал своих педагогов, а они не узнавали его. Учительница английской словесности мисс Мейфилд, 25-летняя пухлая шатенка с рельефным бюстом, всегда казалась ему симпатичной женщиной. К тому же ее декольте всегда было чуть глубже, чем у других, а юбка чуть короче. Порой Пол даже представлял себя взрослым и преуспевающим, прогуливающимся с ней под руку в сквере возле отеля «Адельфи», самом роскошном местечке города. Но мечты эти были робкими и совсем еще детскими. Однако сегодня какие-то новые флюиды витали в сентябрьском воздухе Ливерпуля.
«Юные джентльмены», – как всегда высокопарно обратилась мисс Мейфилд к ученикам. «Запишите». Она повернулась к классу спиной, приподнялась на цыпочки и, громко диктуя по слогам, начертала мелом на доске фразу: «Только знание литературы Соединенного Королевства сделает нас настоящими мужчинами». Заканчивая, она слегка оступилась и соблазнительно качнула бедрами.
«Ну-ну», – неожиданно для себя произнес Пол вслух. В классе раздались смешки.
«Кто это сказал?» – чуть порозовев, обернулась мисс Мейфилд.
«Я, мэм», – признался Пол. Он всегда был правдивым мальчиком. Класс притих.
«И что же вы имели в виду, сэр?»
Пол нервно вздохнул и вдруг назло себе отчеканил: «Я имел в виду, что не только знание словесности сделает нас настоящими мужчинами».
«А что же еще?» Глядя ему прямо в глаза, опрометчиво настаивала учительница, надеясь вызвать оторопь в душе взорвавшегося ученика.
«То, что есть у каждой девочки, мэм», — не отводя взгляд, ответил Пол. «Даже у вас».
На миг под потолком класса повисла звенящая тишина, но тут же лопнула громовым хохотом. «Покиньте аудиторию, мистер Маккартни!» — неожиданно тоненьким девчоночьим голосом воскликнула мисс Мейфилд. «Вон!» И вдруг улыбнулась. Все-таки она была неплохим человеком.
Выйдя в коридор, Пол хотел было спрятаться под лестницей возле спортивного зала, в пристанище всех школьных хулиганов, надежно охранявшим их от стального взгляда директора Liverpool Institute, но передумал. Его распирала гордость. Он пытался согнать с лица улыбку, но она сама собой появлялась снова. «И все-таки я еще прогуляюсь с ней возле Адельфи», — сказал он себе, усевшись на подоконник. «Дайте только время. Время». Он засвистел «Rock Around the Clock» Билла Хейли и принялся ставить в воздухе аккорды на грифе гипотетической гитары. Дрыгая ногой, он досвистел уже до третьего куплета, когда хрипловатый ломающийся голос заставил его вздрогнуть и вернуться к реальности. «Тут не ля минор, а ля мажор. Вот этот палец сюда». Ужасного вида парнишка, неопрятно длинноволосый, одетый в розовую рубашку, канареечный жилет и затянутый в комично узкие короткие брюки, бесцеремонно ухватил Пола за средний палец правой руки и, согнув его, установил в верную позицию. Парнишку этого, в данный момент, по-видимому, тоже удаленного с урока, Пол замечал и раньше. Не заметить его было трудно, хотя то, как необычно он пострижен и одет, не казалось сознательным вызовом. Для этого ему не хватало необходимого шика и блеска. Если уж брюки короче и уже нормальных, то они должны быть новенькими, с иголочки. Если волосы много длиннее положенного, они должны быть чистыми, ухоженными, завитыми на кончиках, а не висеть сосульками, как пряди конского хвоста. Было вероятнее, что странный вид этого пацана теснейшим образом связан с финансовой несостоятельностью его родителей. Наверное, он жил где-то неподалеку от дома Маккартни, во всяком случае, Пол не раз видел его на верхнем этаже автобуса номер 86, на котором добирался в школу. Раньше Пол просто проигнорировал бы его, но сейчас тот задел его за самое сокровенное. «Ты что, умеешь играть на гитаре?» «Я?» – зачем-то переспросил тот. «Я-то умею». Его речь была медлительной, словно он с трудом преодолевал некий незримый барьер между собой и собеседником. – Он слегка прищурился и, пронзительно глянув на Пола, вдруг спросил: Скажи, а твой прадед случайно не зарубил топором двух своих маленьких племянниц?» «С чего ты взял?» — оторопел Пол. «Да нет», — потупился парнишка, — «это я так, к слову». Он помолчал, а потом, как ни в чем не бывало, продолжил. «Мы все умеем играть. У нас своя группа, называется «Бунтари». Недавно в клубе Британского легиона мы заработали 10 фунтов». Пол присвистнул. «Это же целое состояние. Самое дорогое, что у него есть, гитара, стоит от силы 7. А где вы взяли инструменты?» «Инструменты?» Словно не понимая, о чем речь, уставился на него парнишка. «Какие инструменты?» «Ну, на которых вы играете?» «Играть можно на всем. На ветре, на глади воды, на пучках перекати поля, на струнах собственных вен». Пол поводил перед лицом собеседника ладонью. Тот не реагировал. Похоже, он впал в транс. «На ушах слона и на пуговицах ширинки, на шаровой молнии и на...» «Эй!» — крикнул Пол. Парнишка вздрогнул, и туман в его глазах рассеялся. «Где вы взяли инструменты?» — повторил вопрос Пол. «Инструменты купили», — объяснил тот, и на лице его появилась нагловатая блуждающая улыбка. «Мы все подрабатываем. Я помощником электрика в торговой фирме «Бэклесс». И тут только он важно протянул руку для знакомства. Джордж Харрисон, эсквайр». Трудно сказать, кто из них умел играть лучше. Разность между бесконечно малыми величинами стремится к нулю. Но бесспорным было то, что аккордов Джордж знал больше. И это заставило Пола не отклонить его приглашение и отправиться к нему в гости. К тому же Джордж, надменно глядя на нового приятеля, заявил: «Научишься играть, возьму к себе в группу». Эта фраза все и решила. Сначала, правда, Пол поколебался. «А твои предки не удивятся, что мы так рано из школы?» «Мои предки ничему не удивляются», — махнул рукой тот. Вскоре Пол не только убедился в справедливости сказанного, но понял и причину такого безразличия со стороны Харрисонов-старших. Прежде он думал, что благодаря Майку в его доме царит форменный бедлам. Теперь он получил более глубокое представление об истинном значении этого слова. За те минуты, которые Пол потратил, чтобы расшнуровать ботинки и разуться, двери комнаты раз 15 открывались, затем с грохотом закрывались, и по коридору туда-сюда сновала уйма народа. Насчитав 7 девушек и 5 парней, Пол сбился со счета. Когда двери отворялись, вместе с очередным персонажем в коридор выплескивалась волна криков и хохота. От них сотрясалась вся квартира. Пол вопросительно глянул на Джорджа. Тот, рукой убрав с глаз спутанную челку, пояснил: «Родственники, сестра, братья, их дружки и подружки». Не успел Пол снять обувь, как из дверей одной комнаты выплыла миловидная девушка с вытянутым бледным лицом и блуждающей улыбкой на нем. По улыбке Пол догадался, что это сестра Джорджа. Подойдя к Полу быстрыми маленькими шажками, девушка присела и подняла его ботинки. При этом она ухитрилась, не отрываясь, смотреть ему в глаза. «Надо почистить», — мелодично произнесла она. «Это Луиза», — пояснил Джордж. «Она совсем свихнулась на замужестве. Уже на моих друзей кидается. А ей, между прочим, 25». Джордж повернулся к сестре. «А ему, между прочим, 13». «Он подрастет», — также нараспев ответила Луиза, не отрывая взгляда от Пола. «За что я ее люблю», — заметил Джордж, «так это за способность рассуждать логично». Луиза порывисто развернулась и увлекла ботинки Пола в неизвестность, а мальчики вошли в комнату Джорджа.
Главным, что бросалось в глаза в этой комнате, был аскетизм ее жильца, или, возможно, вопиющая бедность. Стол без тумбы, 2 табурета, железная кровать с шишечками в форме желудей, самодельная книжная полка и огромный, военных еще лет, радиоприемник на тонких ножках. Позднее выяснилось, что радиоприемник сломан и стоит тут только для интерьера. Точнее, для того, чтобы казалось, будто бы в комнате больше вещей. Рядом с приемником, прислоненной к стенке, красовалась гитара. О, инструмент этот был совсем не таким, как у Пола. Гитара Пола потеряла невинность в объятиях своего первого и единственного хозяина и обещала быть верной ему до конца своих дней. Гитара Джорджа, прежде чем попасть к нему, познала множество разных рук. Кто знает, может быть, именно поэтому была она более податлива и проста. О ее похождениях свидетельствовала масса заклеенных трещин, и вид от этих морщин гитара имела лукавый. Опыт ее был велик и греховен. На собственной шкуре она испытала, например, что такое рок-н-ролл.
«Ты знаешь, что такое рок-н-ролл?» – спросил Джордж своего гостя. «Нет», – честно признался Пол, и не подозревая, что как раз этим бредит уже много дней. «Сейчас покажу». Джордж с гитарой устроился на кровати, а Пол на табурете, и урок было уже начался, как вдруг, перекрывая все прочие звуки, из недр квартиры раздался громоподобный зов.
«Джордж!»
У Пола по спине пробежали мурашки. «Кто это?» – спросил он товарища. «Отец!» – спокойно пожал плечами тот. «А кто он у тебя?» «Водитель автобуса, а раньше служил на пароходе. Я думаю, гудком». Пол прыснул, но тут же осекся, ибо дверь комнаты распахнулась, и на ее пороге возник здоровенный громила с фамильной улыбочкой на свирепом лице. В волосатой лапе он держал огромные ножницы.
«Джордж!»
Вблизи голос звучал так, что предположение о морской специальности его владельца уже не казалось шуткой.
«Ты собираешься, наконец, когда-нибудь стричься?»
«Да», – спокойно отозвался Джордж, – «когда у меня будут деньги на парикмахерскую».
«Зачем тебе парикмахеры, сынок?» – взревел детина, приближаясь и клацая ножницами. «Зачем тебе эти напудренные пигалицы, превратившие искусство в конвейерное производство? У тебя есть я, Харальд Харрисон. Бывало, за один вечер я стриг целую корабельную команду».
«Но ты делал это трезвым, папа».
«Резонно», – согласился тот и уселся на табурет, не заметив, что там уже кто-то сидит.
Пол отлетел в сторону и приземлился возле кровати.
«Резонно», – повторил громила. «Да, я не трезв. Но ведь и ты не корабельная команда».
«В этом-то и беда, папа», – невозмутимо пояснил Джордж. «Если бы сейчас ты взялся за команду, возможно, кому-то ты и обрезал бы голову, но кого-то ты действительно постриг бы. А я один. Боюсь, у меня нет шансов оставить свою голову при себе. Мне не хотелось бы испортить твою карму».
«Не клевещи, Джордж. Я только что подстриг твоих братьев Пита и Гарри».
«Дай-ка». Джордж взял из рук отца ножницы и внимательно их осмотрел. «Следов крови нет. Они живы?» Не прочувствовав иронии, отец посерьезнел и утвердительно качнул головой. «Ясно», – заключил Джордж. «Раз так, вероятность того, что голову ты отрежешь именно мне, возросла ровно в 3 раза».
«Ах так!» – взревел рассерженный отец, подавшись вперед. «Непокорный! Ходишь тогда мохнатым!»
«У Иисуса Христа тоже были длинные волосы», – спокойно заметил Джордж. «И у Будды, хотя у Будды, возможно, вообще волос не было. И головы, может быть, тоже не было. И даже тела. У Будды, наверное, один сплошной дух был. Кстати, папа, у тебя изо рта такой дух, ты не мог бы немного отодвинуться?» Сидя на давно нечищенном паркете, Пол с открытым ртом слушал удивительный диалог отца и сына. Они оба положительно нравились ему. Однако последняя фраза Джорджа всерьез обозлила папашу Харальда, и неизвестно, во что бы вылилось его раздражение, если бы из коридора не раздался зычный женский голос. «Кексы! Кексики! Свежие кексики!» Харальд встрепенулся и нетвердой сомнамбулической походкой покинул комнату. «Кексы мама печет, пальчики оближешь», – подбегнул Джордж. «Давай поспешим, а то их сейчас расхватают». Мальчики выскочили в коридор. Посередине, с подносом в руках, стояла дородная, белокожая, рыжеволосая женщина в переднике и чепчике. «Кексы! Кексики!» – продолжала выкрикивать она. Народные массы, вытекая из комнат, подкатывали к ней, а затем, смачно чавкая, возвращались в освояси. У порога Пол заметил свои начищенные до неестественного сияния туфли и уже не мог отвести от них глаз. «Это хорошо, что ботинки на месте», – думал он как раз в тот момент, когда Джордж запихивал ему в рот кекс. «Надо делать отсюда ноги. Конечно, здесь чертовски весело, но привыкать к этому надо маленькими порциями». Ему даже припомнил выражение из профессионального лексикона мамы Мэри: «гомеопатическими дозами».